10. Четверть 12. Самолет Challenger с надписью 940NF на хвосте и Man Paper Industries на фюзеляже летел на север к штату Мэн на высоте 39 тысяч футов. Реактивные двигатели развивали скорость от 520 до 550 миль в час. Прибытие в Алкалу и взлет прошли как по маслу, главным образом потому, что у миссис Сигсби был VIP-пропуск Регл-Эйр, эксплуатанта со стационарной базой, и та охотно пустила его в ход. Она почуяла шанс, пусть мизерный, но хоть какой-то, выбраться из переделки живой. Челленджер красовался на поле в гордом одиночестве, трап был спущен. Тим сам поднял трап, загерметизировал салон и постучал в дверь кабины рукоятью глока убитого полицейского.
«Закрылись. Если есть разрешение диспетчера, взлетайте».
Из-за двери не ответили, но двигатели заработали. Через две минуты самолет уже был в воздухе. Сейчас, если верить монитору в передней части салона, они летели над Западной Вирджинией. Дюпрей остался позади. Тим не предполагал покинуть его так скоро, а тем более при таких чрезвычайных обстоятельствах. Эванс дремал, Люк спал как убитый. Только миссис Сигсби бодрствовала, сидела выпрямившись, пристально глядя Тиму в лицо. В ее глазах, лишенных всякого выражения, было что-то змеиное. От таблетки доктора Роупера она отказалась, хотя, вероятно, испытывала сильную боль. Ее рана была несерьезной, но даже царапины бывают очень болезненными.
«Полагаю, вы служили в правоохранительных органах», — сказала она. «Это видно и по тому, как вы держитесь, и по вашей быстрой реакции».
Тим молча смотрел на нее. Глок лежал рядом на сиденье. Стрелять в самолете на высоте 39 тысяч футов крайне неразумно, да и вряд ли понадобится. Он везет эту гадину ровно туда, где ей хочется оказаться.
«Не понимаю, почему вы согласились на его план?»
Она кивнула в сторону Люка, чумазого, перевязанного, выглядевшего куда младше своих 12 лет.
«Мы оба знаем, что он хочет спасти друзей. И думаю, мы оба видим, что план глупый, даже идиотский. Однако вы согласились. Почему, Тим?»
Тим не ответил.
«Для меня загадка, зачем вы вообще влезли в эту историю? Помогите мне понять».
Он не собирался отвечать на ее вопросы. Еще во время 4-месячного испытательного срока ему, стажеру, чуть ли не первым делом объяснили: «Ты допрашиваешь задержанных. Никогда не позволяй задержанным допрашивать тебя». Даже будь у него настроение поболтать, Тим все равно не нашел бы слов, которые не показались бы бредом умалишенного. Мог ли он сказать ей, что его присутствие в таком навороченном самолете, который обычно видит изнутри только богатей, — случайность? Что однажды, в куда более скромном самолете, человек поднялся с места, согласившись уступить его за денежную компенсацию и гостиничный ваучер? Что все — дорога на север, пробка на И-95, ночлег в Дюпрее, работа ночного обходчика — стало следствием этого единственного необъяснимого порыва? Или можно считать, что это была судьба? Что в Дюпре его передвинула рука некоего космического шахматиста, чтобы спасти мальчика от похитителей, хотевших использовать и выбросить этот гениальный мозг? И если да, то кто в таком случае шериф Джон, Тек Фарадей, Джордж Беркетт, Фрэнк Поттер и Билл Уиклоу? Пешки, которыми можно пожертвовать в большой игре. И какая фигура он сам? Хотелось бы считать себя конем, вернее, рыцарем на коне. Хотя, скорее всего, он ровно такая же пешка.
«Вы точно не хотите таблетку?» — спросил он.
«Вы не намерены отвечать на мой вопрос, да?»
«Да, мэм, не намерен».
Тим отвернулся и стал смотреть на лиги тьмы внизу. Редкие огоньки казались светлячками на дне колодца.